Всем привет. С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Я хочу начать новый выпуск «Капитанского мостика» с того, что поздравить нас с Димой с первым юбилеем. У нас сегодня ровно год с выхода первого выпуска. Вот у нас получается начало нового сезона нашей деятельности. Нового, не знаю, как правильно это выразить, сезон и не сезон, но, короче, новый год, новые планы, все вот это вот.
Ну и традиционно Карфаген должен быть разрушен, то есть осенью будет Новосибирский датафест, подавайте заявки, планируйте поездки, у нас будет клево.
И обязательно, если вы хотите собрать секцию, пожалуйста, если не стесняйтесь писать, можно писать напрямую Диме, можно найти какие-то другие контакты и туда тоже написать. И пока есть возможность для новых секций, так что, пожалуйста, приходите, кто хочет. Ну, начнем тогда с новости, которая пришла, пока мы снимали прошлый выпуск, что Fable, соответственно, разблокировали Fable и Mythos, то бишь пятую версию Клода, и разблокировали ее с тем условием, что теперь будут больше контролировать. Собственно, уже там пошли шутки на тему того, что сейчас даже нельзя спросить, там, не знаю, какая погода в Майами, он тут же скажет, что давайте мы не будем про такие чувствительные темы. Вот, соответственно, говорят, я тут за что купил, за то продал, что вроде как разрешили только до 8 июля. Но я не понял, откуда этот слух, вот в этой новости этого нет. Вот, ну, хорошо, что до чего-то договорились, посмотрим.
Антропик просто сказал, что до 7 будет доступ в составе подписки, ты можешь пол подписки потратить на него, а с 8 за токены, пожалуйста. Вот. А за токены его никто, предположительно, из тех, кто обсуждает эти новости, покупать не будет.
Ну да, за токены как-то очень дорого получается, неоправданно. Да.
Я на самом деле не стал его пока использовать из следующих соображений, что предыдущий Fable был чудо как хорош, а этот ему прикрутили гайки, и он и по бенчмаркам какой-то странный, и у меня есть подозрение, что сейчас те, кто кинутся использовать Fable, потом они пойдут на процедуру подтверждения личности.
Ну да. Мне кажется, это мое мнение, конечно, я тут не утверждаю, но я думаю, что вот эти вот то, что сейчас принято называть фронтирными моделями американскими, все будут через подтверждение личности, что ты там с какого-нибудь дружественного государства.
На самом деле GLM 5.2 встроенная в Клод, она очень неплоха, да, но когда она работает под своим собственным харнесом, она чудо как хороша. Вот, прям отлично. И возможно, что вот этот вот момент, когда закрытые модели американские для большинства людей перестали быть, ну, иметь монополию, да, он случился сначала с DeepSeek, но не так сильно, а вот с GLM 5.2, да, вот он прям произошел. Я по многим задачам не вижу разницы между GLM 5.2 и Opus 4.8.
Ну, согласен, про 4.8 я полностью согласен, я тоже не вижу разницы. Может быть, Fable и Mythos 5 лучше, я тут не буду утверждать, я так сам руками это и не потрогал. А вот 4.8, по-моему, GLM вполне себе хорошо. Я, кстати, поставил себе этот харнес. Лично меня, я пока, может, еще с ним не разобрался, да, я Z-код пробовал еще, когда она только выходила, ну, получается, сколько, полгода назад, тогда мне, в общем, было непонятно, в чем смысл этого мероприятия, потому что, ну, это как бы какой-то курсор недоделанный. Сейчас это сделали упор больше на агентность, и там вроде как она действительно стала более эффективна с этим, но, допустим, вот мне супер важно, чтобы эта штука умела латех собирать. А такого плагина пока туда не завезли. Пока ждем, пока завезут, может быть, я тоже пересяду на Z-код конкретно.
Слушай, мне кажется, что Z-код вообще про другое. Z-код, дело в том, что не все в мире программисты.
Да ладно.
Не все в мире разработчики. Вот, это странно, но это так. Если, допустим, какой-нибудь менеджер по продажам или руководитель предприятия, или, допустим, какой-нибудь начальник отдела решает свои организационные задачи в Cloud Code, то это все-таки изолента. Вот. И таких много, на самом деле, среди моих знакомых, то есть людей, которые используют Cloud Code вовсе не для кодирования, а просто как вот такой способ работать удобно с LLM-ками и файлами. Uh-huh. То есть ты ограничил ей определенными папками доступ и говоришь, ну вот здесь у меня лежат документы по сделке, давай мы их рассмотрим.
Uh-huh.
Вот. И вот именно в эту модель ZEI она как раз отлично складывается. То есть ты выбираешь папку, к папке ты запускаешь задачи, папка это на твоем компьютере. Ну и вот я думаю, что это борьба не за программистов, а за остальных.
Интересная мысль. Это интересная мысль. Ты когда начал говорить, я вспомнил такой случай из жизни. Когда-то очень давно я работал системным администратором. У меня был старший товарищ, который, собственно, меня и вовлек в это ремесло, вполне себе разрешенное. И он в какой-то момент сказал, что я тут попробовал Git. Оказалось, что это так удобно для того, чтобы всякие конфигурации сохранять. Я поспрашивал своих знакомых программистов, говорят, им тоже понравилось. В общем, примерно то же самое, что ты вот сказал, у меня такая четкая ассоциация прошла.
Я давно договора в Git храню. Переписку по проектам.
Ну, договора, смотря в чем они были изначально, потому что у тебя этот самый, тот же DocX, да, я не знаю, в чем у тебя договора, но DocX — это же бинарники, а бинарники хранить в Git.
Дело не в том, что мне нужны дифы от них.
Угу.
Просто сам по себе workflow, когда у тебя что-то меняется в папке, ты складываешь это дело. Проблема то, что они бинарники, решается LFS, а скорее это дисциплина. То есть ты берешь и начинаешь пользоваться инструментом, который у тебя сохраняет все версии, все изменения, и ты можешь сравнивать и откатывать.
В целом-то да, конечно. То есть если бы была возможность хранить эффективно, да, не бинарником, вот эту вот всю историю, я бы сказал, что это прям вообще было бы отлично.
Так LFS делает это эффективно. И вот теперь у нас есть хранение не кода в Git. Многие так делают, кстати, кто умеет. Не все просто умеют.
Uh-huh.
И есть инструмент, который может над папкой выполнять простые человеческие задачи. Например, посмотри вот здесь вот штуки, вот здесь документы, обработай их так, и там затем сделай скилл из uh-huh. того, что мы сейчас с тобой сделали. Добавь в коллекцию скиллов.
Uh-huh.
И вот так вот мы менеджер по продажам может себя автоматизировать, например, да?
Uh-huh,
uh-huh. Вот. Ну, то есть вот для этих задач, мне кажется, что ZTI сюда и идет.
Да, я думаю, да. То есть, в принципе, на самом деле, то, о чем ты говоришь, у них же есть своя итерация Cloud Code, Cloud Code, конечно, вот только что показали, это Z-Code, а своя итерация этого, OpenClaw.
OpenClaw. У них
это называется AutoClaw. Причем оно за отдельную подписку, я так и не собрался ее попробовать, но кажется, что это вот для меня такой промежуточный шажок в сторону автокло, ну не только для меня.
Возможно просто, что людям пока нужна меньшая, ну многим людям нужна меньшая свобода от инструмента, меньшая дисперсия инструмента, то есть люди хотели бы использовать LLM-ки в своей работе, но не так, что вот я бросил в нее задачу и получил результат, потому что когда ты начинаешь верифицировать результат, когда ты за него отвечаешь деньгами или там здоровьем своим, да, то, в общем, многих пока модель, я ему сказал, он сделал, не устраивает, да, такой микроменеджмент. Мы, конечно, как люди отучимся от этого, но не сейчас.
Ну да, и я тоже некоторое время потратил на то, чтобы отучиться проверять то, что Cloud Code генерит. Но сейчас, в общем, я почти отучился, да, то есть я каждый шаг не контролирую.
А ты проверяешь то, что делают твои подчиненные?
Конечно. Ну, я проверяю только верхний уровень его, само собой.
И Cloud Code также, правильно?
Ну, да, да.
Ну вот, это просто управленческий навык делать что-то чужими руками и не смотреть в детали, чтобы все равно хорошо получалось.
Да, это я согласен. То есть мы с тобой уже обсуждали, что с появлением, соответственно, вот таких харнесов у нас все стали немножко руководителями, что, в общем, прекрасно. Но я тут, пока не перешли к следующей новости, хотел заметить, что чувствуется сибирский стиль ведения бизнеса, когда ты здоровьем отвечаешь за выполнение контрактов. Это прям... Я такое помню, да. Следующая новость у нас совершенно прекрасная. Мы с тобой про это уже говорили, но не мешает еще раз уже осуществившуюся новость обсудить. OpenAI хочет отдать властям США 5% акций. Ну, и там дальше объяснение про то, что не просто хочет отдать, а для того, чтобы люди могли получать дивиденды от использования ИИ. Люди, имеют в виду все люди в США, как они это позиционируют. Я помню твой прогноз, что они сами побегут и сами будут предлагать. Ну, в общем, вот сколько, меньше месяца прошло до исполнения прогноза. Так что, по-моему, во-первых, у тебя очень хорошая прогностическая способность в этом плане, да, чтобы за месяц все исполнилось, это прям уметь надо. А второе, кстати, там была отдельная новость на прошлой неделе, что вышли вот эти вот 5-6 GPT-шки, но я так понял, что их пока руками трогают только избранные, поэтому тут и обсуждать нечего.
А есть свежая книга Райса, тот самый Райс, который Lean Startup. Капиталист на всю голову и венчурный инвестор. И он разбирает... Книга называется типа «Нержавеющая», если русского перевода нет, но еще, я бы так ее перевел название. Она про то, как добиться, чтобы компанию не удавило локальным минимумом. То есть вот нам сейчас нужно немножко больше прибыли, поэтому давайте мы будем делать фигню, которая компанию погубит.
Ага.
Вот. И он там говорит, что для того, чтобы компания против этого стояла, надо разделить управленческие финансовые потоки. В том числе через золотую акцию, например, через владельцев, которые учредили специальный траст, у которого все голосующие акции и нет капитала. Ну, вот такие вот истории. То есть он там разбирает вот эти вот штуки и... История золотой акции в нашей стране, она такую не очень хорошую коннотацию имеет, как нам как раз сказали, что это был один из способов перераспределения в свою пользу капитала. Вот. Но вообще золотая акция придумана не у нас. То есть это существующий механизм, который позволяет разнести владение и распоряжение. Ну, собственно, имущественные права и право распоряжаться. Вот. И, вероятно, что-то такое будет. То есть, вот есть, например, госмонополии, да, в госмонополии государство может, по-моему, ну, во многих странах назначать своих директоров, да? Вот. И владение 5% голосующих акций, передача их государству, тут, в общем, ничем не отличается.
Ну да, я согласен. В этом плане, то есть... То, что отделить, соответственно, управляющий контур от финансового контура, это интересная гипотеза. То есть, видимо, это актуально для больших компаний уже, да, то есть OpenAI стали большой компанией, и, видимо, это стало действительно суперважно для них, для такой долгосрочной устойчивости. Тут можно вспомнить Huawei, за что я Huawei нежно люблю, это за, в частности, его форму владения. Если кто-то не знает, обычно про это особо не распространяются, но это, вообще говоря, никакая не тайна, что Huawei, вообще говоря, это кооператив, только это кооператив китайский. То есть это в Китае все, соответственно, работники имеют свою долю в работе кооператива. То есть работников там порядка 180 тысяч, и твоя доля будет небольшой. Но, тем не менее, доля у тебя будет. Ну и понятно, что есть какая-то управляющая структура, которая именно управляет. Да? То есть финансовые потоки не все через нее идут. Финансовые потоки вообще в Huawei очень сложно устроены. А вот управление идет отдельно. Мне кажется, что это вообще довольно разумная история для таких вот больших предприятий.
Да, и вот как раз про Huawei, тут я не знаю, политкорректно говорить про manpower в этом контексте. Вот, что поскольку многие люди из нашей страны, работая в Huawei, на самом деле работают не в Huawei, поэтому они не участники кооператива.
А там есть, по законам Китайской Республики, если ты не гражданин, ты не можешь просто быть участником кооператива, и все. Тут все довольно просто. Даже если бы Huawei хотел, в Москве был как минимум один человек, который напрямую работал на Китай, но он тоже не был, насколько я знаю, владельцем, ну, вот этих вот акций или паев, как более правильно.
А, то есть паи только для китайцев? Это вот я не знал про Huawei просто.
Да, это дело не в Huawei, это дело в Китае. То есть ты как бы можешь быть замечательный человек, но если ты не китаец, тут как бы сорян.
Ну, логично.
Не, ну в целом, да. То есть тут мы видели аналогичную ситуацию с тем же Фейблом, что если ты не гражданин США, ты можешь быть самым замечательным, мы тебя можем всячески любить, но к Фейблу ты, допустим, быть не можешь. Все, точка, конец предложения.
Ну, в общем, тайская недвижимость показывает, что есть варианты выкрутиться из любых ограничений. Там же тоже земля принадлежит королю лично, поэтому продать ты ее не можешь, как бы купить. Тем более иностранный гражданин не может владеть. Ну, в общем, как-то выкручивается.
Слушай, ну, то же самое с ОАЭ. Многие же покупают квартиры в ОАЭ, но там проблема-то в том, что по закону, если посмотреть, то право собственности в ОАЭ есть только там у небольшого числа людей, там их, по-моему, 7 человек, у кого есть право собственности на что-либо в стране. Все остальные пользуются с позволения вот этих вот 7 человек. Так, ну, просто для справки, если кто-то вдруг не знал. Соответственно, следующая новость, тоже несколько про экономику. Корея. Тут написано очень так политкорректно TAPS, да, то есть мягко подталкивает, да, Samsung, SK Hynix к тому, чтобы проинвестировать половину триллиона долларов в развитие индустрии чипов. И это на самом деле интересная новость, потому что половина триллиона долларов это довольно много. То есть это не примерно столько же, сколько весь Star... Как он там?
Stargate?
Stargate, да. Сегодня еще новость про Stargate будет, если успеем дойти. Соответственно, вот это больше, чем весь Stargate. То есть, а тут две корпорации. Опять же, тут уже особенности Южной Кореи. Не все знают, что, как про Пруссию говорили, что у всех стран есть армия, и только у одной армии есть государство. Это говорили про Пруссию, если что. То в обратную сторону в нашем веке это работает так, что у всех стран есть корпорации, только у нескольких корпораций есть своя страна. Это про Корею. То есть там есть некоторое количество крупных компаний, таких как Samsung. Наверное, Samsung самая крупная, но есть еще там штук 5. И они фактически составляют государство Южной Кореи. Соответственно, так что здесь то, что Корея подталкивает, тут скорее уважаемые люди собрались и сказали, что вот нам надо столько-то вложить. И, на мой взгляд, это очень серьезная заявка, потому что, ну, как я уже сказал, это, в общем-то, сравнимо с всем с Старгейтом, под который деньги собирали со всего мира. Ну, не собрали, правда, но это другой вопрос. Здесь-то есть шанс собрать. Так что здесь ждем каких-то интересных прорывов из Кореи. Как минимум, Hynix выпускает память, Samsung выпускает много чего, в частности, фабрики по производству чипов у них есть. Посмотрим. Был же уже первый AI-чип из Кореи, я забыл, как он называется, что-то с красным было связано, вот, мы его, кажется, обсуждали в прошлом году, не помнишь?
Не помню, но, в общем, надо будет в памяти восстановить. Про Корею, ну, у них роль в глобальном разделении труда в AI как раз делать сейчас память, и памяти не хватает, и прибыль в ней растет, что подталкивает новых игроков туда заходить. Вот. И после того, как новый игрок туда зайдет, он ведь оттуда не выйдет. Поэтому я думаю, что они вот этот риск перекрывают.
Да, тут они в этом плане большие молодцы. То есть корейцы очень грамотно поступают, что они текущее свое положение, как, ну, не монополистов, конечно, это большое привлечение, но очень серьезное положение у них именно на рынке памяти, они его пытаются конвертировать в положение на рынке ИИ в целом, что, в общем, очень правильная стратегия, и я считаю, большие молодцы.
Мы в прошлый раз говорили про вот этот сценарий Европа 31, да?
Угу.
И претензия автора к Европе в 31 году как раз была в том, что Европа не в силах выиграть гонку с США и Китаем в лоб, не воспользовалась имеющимися у нее рычагами для того, чтобы, ну ладно, мы не можем выиграть и гонку, мы не можем обогнать США и Китай. Вот, но мы можем посмотреть, где мы сильны, и давай мы там закрепимся и попытаемся расшириться. Вот, вместо этого пытаются разработать свою модель с нуля, суверенную, свое регулирование и так далее и тому подобное. То есть делают вещи, которые не опираются на то, в чем Европа сильна, и не дает ей рычага в будущем. Попросту говоря, поведение экономически глупое. Ну, это я не моя оценка, это оценка как раз автора того текста. А тут мы видим прямо противоположное. То есть есть объективные преимущества, и они могут служить рычагом, и они расширяются. Ну, как бы вот разумно.
Да, я не помню, выпускала ли Корея свою независимую модель. Вот честно, я, может быть, это пропустил, и если что, пожалуйста, пишите в Матермосте, мы все там комментарии читаем и стараемся отвечать. Может быть, кто-то подскажет. Я знаю, что на корейском рынке активно ChatGPT используется, но, может быть, что-то свое тоже. Так что ждем, как они будут дальше, потому что вот в этой новости сказано, что они почти 600 миллиардов потратят на чипы, а, соответственно, в другой новости сказано, что еще 200 миллиардов сверху они накинут на AI в целом. То есть это, видимо, на развитие уже моделей пойдет. Это моя гипотеза, опять же.
Слушай, я посмотрел тут, SK Telecom, вот этот, у них есть своя модель AX.
Uh-huh.
7B они выучили. Вот, и она на Hugging Face лежит. Navier, Solar Pro, ну то есть некоторое количество моделей небольших. Uh-huh. Самая большая из них в этом обзоре, который я нашел, была 30B. Ну, uh-huh. Обзор годовалой давности, с той поры много йен могло утечь.
Ну, не только утечь, но и притечь.
Вон, точнее.
Да-да-да, вон. Ну, посмотрим. В общем, интересный план. И я, если бы я сделал ставки, вот оценивая шансы кого бы то ни было осуществить инвестиции, то я бы сказал, что в инвестиции в Корее я верю гораздо больше, чем в инвестиции в Европе, и даже больше, чем в США. Несмотря на то, что в США денег, конечно, гораздо больше, но, скажем так, способности промеж себя договориться у корейцев явно больше.
Не зря же у них каждый президент сидит за коррупцию.
Правильно, да. То есть самое важное – постоянство, понимаешь? Постоянство – это самое важное. Вот у них все строго идет по методичке. Это большие молодцы, между прочим. У них, кстати, по-моему, один какой-то не сидел, но там с ним что-то нехорошее случилось. Просто то ли не успел сесть, то ли что-то такое. Но это у него какая-то, да, сбой случился. Всякое бывает. Но звучит так, что Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому. И это на самом деле звучит очень интересно, потому что, во-первых, Huawei выходит на внешний рынок открыто. До этого, ну вот, допустим, на российском рынке Huawei, как в том меме, вы чипы продаете, нет, только показываем. То есть они только показывали чипы, по крайней мере, в России. А вот тут они в Корею прямо врываются и пытаются прям продавать это совершенно открыто. При этом Корея, как мы все в курсе, она, в общем-то, плюс-минус соблюдает санкции и всякое такое. Если что, кто не знал, Huawei находится под санкциями с 2018 года, то есть 8 лет уже. И как они собираются продавать, подозреваю, что собираются продавать достаточно успешно, иначе бы смысла в этом всем не было. И если у них реально будет получаться, ну, это прям действительно потрясение основ. То есть это там, где доминировали чипы от ну, какого-нибудь Intel, и тем более от NVIDIA, теперь приходит конкурент в лице Huawei. Это, по-моему, очень интересное развитие сюжета.
Ну, на самом деле интересно, что Южная Корея же важный именно военный союзник Соединенных Штатов,
ага.
и у них очень все тесно связано. И вот, соответственно, у Соединенных Штатов, я думаю, что достаточно много способов на них их убеждать.
Ага. Все
поэтому
так.
Я думаю, что дальше мы увидим вот эти вот убеждающие силы Соединенных Штатов, какие формы она примет.
Так тут вот интересно, почему он до сих пор не сработал. То есть кажется, что если, ну как бы они должны были мягко намекнуть, что так делать не надо. Но, видимо, то ли намеки не сработали, то ли тут есть какая-то еще история, которую я не вижу.
Да, должна быть какая-то причина, почему такой анонс сразу не был контранонсирован корейцами со словами «не пустим» и «США не позволим», да? То есть, ну, как бы вот это ожидалось. Действительно, какая-то причина есть, но я думаю, что мы очень скоро узнаем, какая именно.
Ну да, может быть, даже на следующем «Капитанском мостике». Как раз мы тут заговорили про американскую военщину, и самое время обсудить вот эту прекрасную новость, что очень дипломатично называется как то, что Пентагон видит более увеличивающуюся роль для ИИ в том, чтобы выбирать военные цели. Это так очень мягко сказано, но смысл сводится к тому, что, во-первых, тут надо сразу делать скидку, что это пересказ Блумберга документа, который они видели, а никто официально не видел. Насколько пересказ аутентичный, мы сейчас проверить не можем. Но, тем не менее, Блумберг пишет, что там было переписано несколько положений, в частности, насколько я представляю, вот основное переписывание состоит в том, что вместо того, чтобы ИИ предлагал цели и офицер утверждал цели, сейчас предполагается, что ИИ будет сам выбирать цели, а у офицера будет возможность, это важно, именно возможность эти цели скорректировать. Вот такой вот мягкий переход предполагается. Там еще какой-то набор положений.
Переход к автоматическому целеуказанию для бота, ну, неизбежен совершенно.
Это очевидно, конечно.
Вот. И в результате будет примерно, я думаю, как с Йоло-режимом в том же самом Клоде, когда сначала мы табом подтверждаем каждое изменение, потом мы не подтверждаем определенный тип изменений, а потом мы время от времени приходим и смотрим, получилось ли то, что мы хотели или нет. Ну и вот, если довести до абсурда, представьте себе, что отправляются дроны в какую-нибудь небольшую страну, а потом через неделю туда приезжают журналисты американские посмотреть, получилось то, что надо, или надо еще раз дронов запустить.
Слушай, тут я ворвусь. Есть такой рассказ, он мне очень сильно врезался в память в свое время. Это американская фантастика, наверное, из 60-х, может, 70-х. Я, к сожалению, не помню название. Может, опять же, в комментариях подскажут, или я потом найду. Там, соответственно, суть такая, что есть автоматическая шахта, на которой автоматическим образом добывается руда, автоматическая тележка везет руду на завод, где автоматическая печь плавит из этой руды металл, из которого, соответственно, робот собирает истребитель, собирает для него бомбы, и истребитель по автоматической программе летит бомбить какое-то место, в котором уже давно ничего нет, кроме камней. Соответственно, отбомбился, вернулся, и на этом рассказ заканчивается. Это к вопросу об автоматизации. То есть в некотором пределе все выглядит так, что автоматизация дойдет до того, что там человек уже будет совершенно не нужен, если мы говорим про автоматизацию на военной сфере. Мне вот это вот кажется несколько... Ну, не, я даже не знаю, как это правильно сформулировать. Ну, давай скажем так, стремноватым, да? То есть это в целом достаточно опасно звучит, потому что где тут та грань, когда уже мы совершенно перестаем контролировать то, что происходит в ИИ, как, и он влияет уже на прям физический мир. Ладно, там, если он нам какой-нибудь IT-проект запорит, да, но когда это, извините, бомба, у меня сразу возникают определенные вопросы.
Каждый раз, когда люди об этом говорят, где-то улыбается один Ютковский. Вот. Но в целом, Представим себе, что искусственный интеллект эволюционировал до такой степени, что мы не понимаем ни его намерений, ни в состоянии его контролировать, да? Он неизбежным образом начнет влиять на окружающую нас среду, например, превращать нас в скрепки или, скажем, строить автоматическую фабрику там, где мы хотели, допустим, гулять с собачкой и ребенком, да? Вот. В этом случае он просто становится, если он при этом людьми не контролируется, да, то он просто становится фактором внешней среды, таким же, как климат. Вот и все.
Как землетрясение тут вот.
Землетрясение, климат,
неделю.
Падение астероидов. Вот. Типа у нас город снес землетрясение, а у нас робот решил поставить новую фабрику. Вот, в общем, беженцы встречаются, обсуждают, да.
Да, ну, что-то как-то, честно говоря, не весело звучит, но, видимо, в эту сторону мы прямо имеем хорошие шансы двинуться.
Слушай, я технооптимист. Точно так же, как там, где не воруют при строительстве, там строят сейсмоустойчивые здания, они так и неплохо переносят землетрясения до определенного предела. Вот. Предположим, что... Кто-нибудь хакнет алгоритм, по которому искусственный интеллект выбирает строительные площадки для заводов по производству скрепок. Вот, и выяснится, что он, допустим, не берет места, где живет более 15 котиков на одном квадратном метре. Ну вот, будут у нас котиковые фермы стоять и оборонять наши города. Вот и все. Мы выкрутимся.
Слушай, ты же помнишь, что такое батарианский джихад, правда же?
Я да.
Ну вот, я думаю, что нашим слушателям следует напомнить о том, что это такое. Я просто очень рекомендую погуглить это словосочетание. И там дальше довольно много всяких следствий. Тут недавно выходило кино по этой книжке. Не то чтобы кино мне понравилось, но просто еще раз повод перечитать.
Кстати, ты хорошо заметил, потому что там как раз этот джихад возник как средство, там как раз искусственный интеллект дошел до того, что он стал фактором вроде климата или землетрясения, и люди так и решили этот вопрос радикально.
Все так, да. В общем, тут мы так грамотно подвесили интригу. Если вы до сих пор не догадались, приходите в Матермост, мы вам напишем ответ. Такой вот байт на комментарии. Следующая новость — это про то, что DeepSeek, кто не знает, компания DeepSeek является, пожалуй, сейчас лидером на китайском рынке, хотя вот GLM-5.2 очень серьезная заявка, но пока официально DeepSeek считается лидером по разным показателям. Так вот, DeepSeek открыл у себя на сайте вакансии по поиску инженеров для создания Agile. Слово Agile мне никогда не нравилось, потому что вот этот вот общий искусственный интеллект — это совершенно непонятное, что такое. И не только я это словосочетание не люблю, еще и Ян Ли Кун тоже против этого выступает, и другие малоизвестные личности. А, соответственно, тем не менее, по крайней мере, как перевели, вот DeepSeek ищет инженеров для этого. Хорошо ли это? Ну, я считаю, что это довольно серьезная заявка на будущее, да, что DeepSeek не собирается останавливаться. Тут бывали призывы, я забыл, по-моему, от того же Anthropic был призыв, что давайте не будем разрабатывать AGI и спокойненько займемся окучиванием существующего рынка. Как показывает практика, китайцы таким рекомендациям не последовали. Но, тем не менее, к чему это приведет, я пока не особо понимаю.
Слушай, ну, во-первых, что интересно, новость написана нейросетью, прямо вот режет глаз, да, текст. Вот. А во-вторых, или во-первых как раз, DeepSeek, вот ты говоришь, лидер, но она ведь по китайским меркам довольно маленькая.
Ну, именно по количеству людей, да.
Да. И если я правильно понял, что происходит, то сами по себе инженеры DeepSeek, когда ты такая маленькая сладкая шоколадка, все тебя хотят. Вот. Ими интересуются более обеспеченные корпорации, большие. Вот. И DeepSeek нужно удерживать людей как деньгами, так и проектами. То есть DeepSeek не может себе позволить конкурировать просто экстенсивно. Давайте мы добавим еще параметров, давайте мы добавим еще все. Он не в той весовой категории в Китае.
Uh-huh.
Вот. И единственное, как он стратегически может выигрывать, это хорошо, у нас есть какой-то маленький рычаг, давайте мы упремся и будем в него давить. То есть давайте мы будем делать сразу уже AGI.
Слушай, вот. Я с тобой не согласен, честно говоря. То есть я интерпретацию твою понимаю, но, на мой взгляд, твоя оценка неверна, потому что DeepSeek как раз это... люди, ну, то, это же изначально, как мы помним, детище человека, у которого свой собственный инвестиционный фонд и довольно большое количество денег. И проблем с вычислительной мощностью, насколько я представляю, может, я не прав, но тем не менее, насколько я представляю, у них нет. То есть они одни из самых больших покупателей вычислительной мощности в Китае, по крайней мере, для обучения. И они с Huawei на эту тему сотрудничают, ну и так далее. Соответственно, тут скорее я бы сказал про то, что, ну, на мой взгляд, более правильная интерпретация такая, что вы там, в США, соответственно, отказываетесь бежать к цели, которая называется AGI. Ну и отлично, не бегите, а мы побежим. Мы все равно побежим, потому что мы считаем, что это важно. Не так... как бы не так важно на самом деле, бегут они туда и считают ли они это важным, важно, что они это декларируют, да, то есть они явно декларируют продолжение борьбы против, соответственно, фронтирных моделей западных, несмотря на то, что на Западе уже задумались о том, чтобы давайте мы фронтирные модели перестанем развивать.
Тут тоже вполне резонное замечание, но смотри, компания... удвоить численность подразделений, при этом они открыли 33 позиции, у них работает 150 человек. То есть, ну, по китайским меркам все-таки это... да, это ребята собрались в волейбол сыграть.
Ага.
Вот. И проблема тут скорее в том еще, что попытка конкурировать со Штатами на их поле, то есть за счет того, что у тебя больше ускорителей, вот, она не очень умна.
Uh-huh.
Вот. И если прямо читать текст новости, то DeepSeek пытается решить проблему того, что нам не обязательно нужны такие большие модели для того, чтобы они были настолько хороши.
Uh-huh.
Вот. И у них же получилось сделать достаточно небольшой DeepSeek, который очень хорош. Да? То есть он сравнительно uh-huh. с тем же самым
GPT-3,
да, меньше. Вот. И ну вот они в эту сторону развиваются. А по поводу того, что у них ограниченные или неограниченные мощности, ну вот мой тезис о том, что они маленькая компания, на самом деле несколько размывается тем, что сейчас к ним войдут два крупных стратегических инвестора из прямых как бы конкурентов.
Uh-huh.
Вот. И Китай собирает из них такой ударный кулак. То есть вот DeepSeek, усиленный позициями двух заклятых друзей, uh-huh. вот, свои финансы, их возможности, производственная кооперация. То есть, ну вот, это прям очень сильно получится.
Ну да, посмотрим. На самом деле, я тоже вижу так, что DeepSeek выбрали на роль, ну, как бы это сказать, знамя, да, то есть это знамя китайского ИИ, которое несут вовне, да, то есть это важно именно с точки зрения имиджа страны, как я это интерпретирую, я, может, совершенно неправильно понимаю, что там китайцы думают, я не претендую, но, тем не менее, это достаточно интересная история, что китайские корпорации попросили сюда вложиться, это, по-моему, довольно важная история, посмотрим, к чему это приведет, собственно. То есть пока мы видим, что они расширяются, видим, что им докинули денег. AGI — это просто, я стою на мнении, что это просто некоторый способ, соответственно, привлечь себе внимание, не более того.
Посмотрим?
Да, поглядим. Тут к вопросу о, соответственно, том, что в Китае вычислительные мощности, тут китайцы сделали довольно интересную заявку, что их компьютер Lineshine или Linshin, не знаю, как правильно, честно, возглавил рейтинг топ-500 суперкомпьютеров в мире, и это достаточно важно, потому что он довольно сильно превышает предыдущего лидера показатель, да, то есть там на 20%, и они, насколько я представляю, используют свои железки. Я где-то читал новости, вот в этой новости что-то этого нет. А вообще говоря, в этом суперкомпьютере у них вроде как свое железо используется, как минимум частично, может быть и полностью. И это довольно серьезная заявка. Мне кажется, что в этом смысле, когда мы говорим про мериться вычислительными мощностями, понятно, что в США пока лидируют, но я думаю, что, учитывая, что Huawei уже хочет экспортировать свои чипы в Южную Корею, видимо, у них своих чипов достаточно. Или все это, в общем-то, как обычно, способ надуть счете. Но посмотрим, что за этим стоит.
У них, если я правильно понимаю, ARM-чипы, вот специально сделанные, LX2 они, и у них своя сеть. Линки. То есть это действительно high performance compute, свой стек китайский. Вот. И по архитектуре, на самом деле, тут нет какого-то прямо новинки, что без ГПУ считать. То есть суперкомпьютеры до последнего времени вполне без ГПУ работали. И все было хорошо. Просто сейчас был такой период, когда ГПУ больно уж удобны были. Вот. Ну, круто.
Да.
Хотелось бы сказать, что суперкомпьютер — это обычно все-таки оборонка в первую голову.
Ну, вот. Наверное. Вот. Я, кстати, вот здесь не могу сказать. Я вот с оборонными задачами на суперкомпьютинг не сталкивался. А насколько я представляю, это обычно какие-то расчеты большие, инженерные. Ну, понятно, что в оборонке такие тоже есть. Ну, так обычно это какие-то расчеты, там, какая-нибудь молекулярная динамика, там, какие-нибудь... не знаю, модели трехмерные, чего-нибудь, это вот то, для чего используется суперкомпьютер. И тут, по большому счету, ГПУ, да, наверное, можно удобно использовать, но сейчас ГПУ больше заточены под работу с трансформерами теми же самыми, да, а не под инженерные расчеты. А у них, насколько я понимаю, вот эти вот процессоры, про которые ты говоришь, LX, по-моему, Longsun они называются. Это процессорная архитектура местная, китайская, китайским подразделением ARM сделанная. Там был большой скандал еще и на эту тему, но нас он совсем не касается. А важно, что они эту архитектуру даже экспортируют. То есть были новости, я их не стал брать, потому что они напрямую нас не касаются, но есть такие процессоры Иртыш в России, которые как раз на этой самой архитектуре делаются. Вот, такие дела.
Ага, я нашел, что они считают в этом компьютерном центре. Это сопромат, газодинамика, ВИЧ-физика, ВИЧ-химия, геофизика, биология, метеорология, фармацевтика, моделирование движений с многокомпонентной динамикой, газодинамика. Ну, ты знаешь, для меня это все звучит как оборонка, прости меня.
Не-не, я без проблем, я тут просто чувствую себя специалистом.
Про конкретно... Почему тут это важно, что не ГПУ? Потому что ГПУ, он действительно, как ты верно сказал, что трансформер, это на нем считать клево, а некоторые расчеты все равно тебе нужны обычные процессоры, они просто удобнее для каких-нибудь термодинамику считать или что-то еще. То есть, ну, много ситуаций, когда обычный процессор тебе удобнее, чем ГПУ. Понятно, что изощряются, запихивают в это прокрустово ложе, но, может быть, удобнее так не мучиться. И, возможно, что вот поэтому они и таким путем пошли, чтобы он был более универсальный.
Да, наверное. Ну, то есть, по-хорошему, собрать в одной куче много ГПУшек можно, но вопрос в том, а как вы эффективно сможете использовать. И вы не поверите, но центральный процессор, по-другому называется универсальный процессор, именно потому, что он, ну, универсальный, то есть он много разных вещей умеет, а графический процессор называется графическим, потому что изначально для обработки графики, да, то есть для одной узкой задачи, к которой мы уже пытаемся все задачи остальные приспособить. Ну, и, как известно, если у тебя в руках молоток, все становится похожим на гвозди, но все-таки есть даже у этого какой-то предел.
Ну да.
Следующая новость — это про то, что Метр измерил GPT-5.6. Мы сегодня упоминали про его выход. Вот он вышел, а, соответственно, Метр — это организация, которая занимается измерением качества моделей. Это вроде как максимально независимая оценка на сегодняшний день. Опять же, вопрос, насколько это все правда, но, тем не менее, вроде официально независимая организация. Вот. И тут, кстати, сказано сверху, что они работали под NDA, то есть им дали возможность поработать с этими моделями, хотя другим не дали. Так вот, что они сделали? Они сделали то, что они оценили вот этот вот Sol, да, то есть Sol — это самая большая, там есть Terra и Луна, то есть Солнце, Земля и Луна. Вот Солнце, модель, она огромная, и она, соответственно, настолько хороша оказалась, что они с большим трудом смогли ее, в принципе, замерить. Тут есть дальше какие-то более умные оценки, в смысле, больше подробностей, но суть в том, что оценить вот этот Sol оказалось сложно, потому что он все время искал дырки в оценочном харнесе и успешно их находил в половине случаев. Поэтому оценить его сложно, и если считать читинг, то бишь вот этот вот поиск дырок, собственно, читингом и не засчитывать, то тогда у него там что-то типа 30 часов без автономной работы. А если считать, что читинг успешный, значит, он хорошо свою работу делает, то это что-то типа сразу 240 часов автономной работы, что, вообще говоря, очень впечатляет, на мой взгляд.
Ну, тут интересный замер, оценка времени самостоятельной работы, то есть сколько она может работать самостоятельно, скажем, там 11 часов, если вы считаете читинг прямо блокирующей ошибкой, и порядка нескольких десятков дней, то есть 270 часов там плюс-минус сколько-то, если вы придумаете, как читинг отличать и не считать его таким уж большой проблемой. Ну, читит, да читит. Если мы умеем их на этом ловить и исправлять, то вот, в общем, да. Разница огромная, да, то есть получается, что читинг дает тебе на полтора порядка рост времени, если ты справляешься с читингом, на полтора порядка рост времени автономной работы. Это интересный момент, да. Еще они говорят, что модели уже плохо контролируемы, о чем тут написано. И пока OpenAI справляется, ну, вообще говоря, будущее туманно. Как можно контролировать модели такой сложности с такими скрытыми, ненаблюдаемыми свойствами? То есть ты не можешь проверить, есть ли в ней какое-то свойство или нет. Ты можешь его просто не поймать на этом. Это то, о чем говорят, допустим, всякого рода поведенческие психологи, что с людьми, например, трудно ставить эксперимент, то есть как они влияют на воздействие, потому что у людей еще очень сложное внутреннее состояние, попросту говоря, работающие мозги, вот, которое радикально меняет то, как они реагируют на внешние раздражители. Вот. И поэтому на людях очень трудно ставить эксперимент. Вот. И вот по сложности, получается, LLM-ки дошли примерно до такого же уровня, когда экспериментами ты не все можешь там понять. То есть у тебя теряется возможность верифицировать утверждение, наша модель безопасна.
Слушай, ну, я сейчас адресуюсь к твоему тезису, но я тут не могу не вспомнить, что работа в университете всем замечательна, если бы не общение со студентами. Да, то есть Это, я думаю, что много можно вспомнить аналогичных поговорок, что как бы все было здорово, если бы не люди, да. Тут вот то же самое, то есть как, так как модели — это же, ну, слепок нашей цивилизации, да, то есть это некоторое усредненное такое поведение нашей цивилизации, то совершенно неудивительно, что они там читят, что они как-то это все делают. И тут это неизбежно в каком-то смысле. А адресуясь непосредственно к твоему тезису, я тут хочу сказать следующее, что когда мы говорим про обеспечение безопасности чего бы то ни было, то уровень безопасности, там, ну, есть разные способы классифицировать эту безопасность, так вот высший уровень безопасности, они достигаются не за счет программных средств, например, да, то есть они обеспечиваются не за счет того, что у тебя суперзащищенная какая-нибудь криптография. Нет, они обеспечиваются за счет того, что у тебя стоит офицер с табельным оружием и контролирует, чтобы ты что-нибудь не то не сделал. И это, если вы думаете, что это только в России, так нет, это везде-то. Поэтому... Вот здесь вот, кажется, мы приходим ровно к той же ситуации, что должен быть некоторый внешний контролер, да, который эту штуку может контролировать какими-то внешними методами. Тут же сразу вспоминаются эти новости про то, что там модели не хотели, чтобы их выключали, там тыры-пыры. Ну вот и посмотрим, как оно реализуется на практике.
Слушай, мой взгляд на любую безопасность, что безопасность — это на 99% бюрократия. То есть ты составляешь инвентарь всего, что у тебя есть, просто переписываешь. Uh-huh. И ты тем самым безопасность компьютерной системы сразу повышаешь на порядок. Uh-huh. Вот. Затем ты составляешь список, что может плохого случиться, и ты опять же повышаешь на порядок сразу безопасность своей компьютерной системы, просто составив список рисков. Потом начинаешь по рискам работать. И вот самая большая проблема... Самый большой страх, который я вижу в вот этом вот опасной, безопасной модели, в том, что люди не верят в то, что составляемый список рисков будет полон. То есть мы упустим, что надо проверять и контролировать. Самый большой страх, который я вижу, не в том, что мы не сможем контролировать то, что решили контролировать, а в том, что есть что-то такое, о чем мы забыли спросить или проконтролировать. И мы в это неизвестное не можем поставить офицера просто по построению. Мы не знаем, куда ставить офицера.
Слушай, ну это понятно, но у нас же, как всегда, есть оценка вероятности, да, то есть когда мы говорим про вот этот вот риск-менеджмент, там же, собственно, как это происходит, насколько я себе представляю, что ты оцениваешь те риски, которые ты можешь оценить, и закладываешь какой-то процент на реализацию тех рисков, которые ты не смог оценить, да, то есть ты как бы должен прописать сценарий, при котором у тебя что-то пошло не по плану, и вот это вот что-то, ты даже еще не представляешь, что. Понятно, что это довольно сложно сделать, да, то есть, когда у тебя ломается непонятно где. Но, ну, можно какие-то прям совсем примитивные сценарии хотя бы описывать для того, чтобы оно как-то работало. То есть, всегда есть возможность так называемого черного лебедя. Я думаю, все знают это выражение. Кажется, его придумал какой-то экономист по поводу того, что случилось что-то плохое, и это плохое ты не предвидел по определению, да, то есть черный лебедь — это то, что ты не мог предвидеть по определению, вот он появился ниоткуда. И всегда надо иметь в виду, что такая возможность всегда существует, она всегда не ноль, да, это всегда есть, и по-хорошему, если мы говорим о любом процессе, не только об управлении ЛЛМ-кой, надо закладываться на то, что у тебя что-то может пойти не по плану.
Я почти согласен. За одной маленькой деталью. А если у нас экспоненциально распределенный ущерб, мы не можем им так управлять. Вот. То есть, грубо говоря, у нас в большинстве случаев мы будем терять 1 рубль, а иногда мы всю цивилизацию потеряем. Очень редко, но, например,
время. Но не хотелось бы.
Да. И как раз для неидентифицированных рисков нормальный способ управления — это принятие рисков. Ну, то есть, вроде как мы откладываем на них резерв и говорим, ну вот случится что-то, и мы на этот резерв отложим. И тут самый главный наш инструмент — это матожидание. Вот. А у некоторых распределений как раз матожидания-то и нету, и дисперсии. Ну, дисперсии нету. Вот. Да, поэтому ты нормально пользоваться этой оценкой не можешь.
Ну, я согласен, что В некоторых случаях мат ожидания может уходить на бесконечность. Ну, то есть, если мы ожидаем, что у нас потеря всего, это как бы бесконечный ущерб, который даже при минимальном риске все равно дает нам бесконечное среднее. Ну, это вопрос, и кажется, что тут надо просто понимать, с какой областью вероятности мы работаем, и закладывать на то, что иногда может что-то пойти не так прям совсем глобально.
Да, и в обычных областях человеческой деятельности мы в таких случаях делаем по аналогии. Мы смотрим похожие проекты, похожие фирмы, похожих людей, что с ними стряслось плохого, и, в общем, говорим, ну, если оно ни разу с ними не сталкивалось такое, ну, скорее всего, это маловероятный риск, да? То есть никого из моих знакомых не убивала комета, и давайте проигнорируем эту вероятность. Вот. А тут новые возможности, новые варианты постоянно возникают, и именно вот это вот топливо для алярмизма и алярмизма. То есть мы не знаем, что оттуда сейчас вылезет, мы не знаем, чего бояться. Страшно, ну, очень страшно. Если бы мы знали, было бы не так страшно.
Но мы не знаем, да.
Да,
ну, слушай,
знаем.
Это по определению коробка Пандоры же, да? То есть
да.
Это коробка с бедствиями или коробка с чем-то прекрасным. То есть мы не знаем, и в этом основной страх. Ну, посмотрим. Я в этом смысле тоже технооптимист. Может, тут клуб технооптимистов, в конце концов. То есть я считаю, что вряд ли оттуда вылезет что-то, что прям нам разрушит цивилизацию. Опять же, мое убеждение ни на чем не основано, кроме того, что как-то раньше справлялись. Ну, как говорят в социально близких слоях, никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда было, чтобы как-нибудь да было. Вот, как-нибудь да будет.
Я думаю, да.
Следующая новость у нас тоже связана с OpenAI. Но теперь глава Palantir раскритиковал ценовую политику OpenAI Anthropic. Суть в том, что вот эта вот политика этих двух компаний, на самом деле не только их, конечно, их двух, а они тут как просто лидеры рынка. Суть в том, что вот текущая политика увеличения стоимости и инференса, она, по мнению главы Palantir Алекса Карпа, приведет к тому, что люди начнут пользоваться ИИ меньше. Так как этот человек, насколько я помню, поставил чуть ли не всю карьеру именно на то, чтобы совершить технологическую революцию, и чтобы ИИ проник не то, что в каждый дом, а вообще везде, то, конечно, это его смущает. Но, на мой взгляд, вот это вот увеличение стоимости ИИ — это вполне естественный шаг, потому что это естественный ограничитель, который нам подсказывает, где проходит граница применимости ИИ. Она проходит не там, где мы можем его применить. Применить мы его сейчас можем много где. Ну вот мы только что обсуждали вот этот вот метр, где там уже 240-270 часов оно может быть независимо от человека выполнять задачи. А там, где это экономически обосновано, да, то есть если вы пошли, соответственно, в ближайшую парикмахерскую постричься, то, скорее всего, использование труда робота для того, чтобы вас постричь, экономически неоправданно. Хотя китайцы и там пытаются, как мы помним, но тем не менее. То есть у нас получается, что проходит ровно та же самая история, и мне кажется, что здесь эта аналогия вполне себе уместна, как с роботизацией 70-х годов. Мы это уже обсуждали, но на всякий случай еще разок, что в 70-х годах по планете активно шла роботизация, тогда лидером роботизации была Япония, и, соответственно, активно была роботизация в Японии, в Западной Европе и в СССР. И тогда роботизация остановилась просто потому, что оказалось экономически невыгодной. Да? То есть уже роботы были разработаны, они могли работать там на разных производствах, просто это оказалось то, что рабочие дешевле. Вот здесь у нас ровно та же самая история. То есть ИИ есть, ИИ может очень много чего, но просто банально выгоднее платить людям для того, чтобы они делали ту же самую зарплату. Ну, этот мем про то, что токены подорожали, не на это ли нам дружина, это вот про это.
Слушай, ну, тут интересная история, что давай, говорит, мы не будем... Что-то дорогие стали токены, давайте мы будем использовать open-source модели вместо закрытых. Вот. Но тогда встает вопрос, откуда берутся модели? То есть почему какие-то компании хотят их разрабатывать. Понятно, когда за это платит, например, государство, так или иначе. Понятно, когда компании выкладывают их в open source как инструмент конкурентной борьбы, да? То есть Квен, выкладывая в open source свои модели, он на самом деле бьет по Anthropic и OpenAI. Явно бьет просто по прибыли.
Да, да.
Вот. Но говорить о том, что давайте мы, собственно, теперь все перейдем на open source модели, ну, Palantir большой потребитель токенов. Конечно, ему было бы прикольно.
Ага.
Вот. Платить, конечно, он за токены не готов.
Ну, понятно, да.
То есть для меня это выглядит как, ну, вот имущественный спор. Давайте я буду жать то, что не сеял. И будет выгодно, да, что краденая кобыла дешевле купленная.
Не, в целом я согласен, но, по-моему, вот здесь вот этот Алекс Карп, он вполне последовательно проводит линию, то есть они же не зря книжку написали, вот эта «Технологическая республика», и там все довольно явно написано, да, то есть они как бы в эту сторону идут и говорят, что давайте мы сделаем даже в ущерб там определенным компаниям, ну, я имею в виду OpenAI и Anthropic, дешевый токен для того, чтобы нам максимально быстро внедрить ИИ и начать его использовать. То есть они уже хотят перескочить вот эту стадию, где ИИ сначала будет, ну, как любой товар, да, сначала будет для элиты, потом он будет массовым, а потом он станет инфраструктурой. То есть они уже сейчас хотят прямо прыгнуть в то, что он будет инфраструктурой. Мне почему-то кажется, что так пока не работает. Может быть, так будет работать, но прямо сейчас нет.
Но если, допустим, ввести налог на ИИ,
как у нас тут предлагали, да.
А я, кстати, жил в городе, где был бесплатный общественный транспорт.
Ага.
И там просто с каждого работающего организация платила некоторый взнос в муниципалитет. И в результате Родина смогла сэкономить на контролерах, на вот всем вот этом вот стеке по обороту денег внутри. То есть с этих денег напрямую финансировался общественный транспорт.
Ага.
Это была хорошая, удобная модель, правда, удобно ездить бесплатно, а потом я оттуда уехал, потом она развалилась, потому что, я не знаю почему, но скорее потому, что пока этот город был закрытый, то есть пока туда очень мало людей приезжало, такая независимая система могла работать. Вот, и вот предположим, что с каждого работающего, например, отдается налог на ИИ, а на него все, весь этот цирк содержится, например.
Ага.
Вполне работающая модель, мне кажется.
Ну, в целом, такое что-то и предлагают, насколько я понимаю. О чем-то таком Илон Маск говорил, что он хочет и хотел из доходов ИИ платить всем американцам понемножечку. Тут отдельный вопрос, насколько это в реальной жизни работает. То есть там не придется ли каждому американцу немножко денег выдать, чтобы ИИ все-таки продолжал работать. Но это немножко другое. Илон Маск рассказал, почему Neuralink необходим для симбиоза человека ИИИ. Ну, суть там достаточно простая, что, по мнению Маска, мы все довольно тормозные. Ну, и в целом, на самом деле, он не то чтобы совсем не прав, потому что, если измерять плотность человеческой речи, то, насколько я помню, у нас каждая... там, в минуту у нас поток битов какой-то там чудовищно низкий, что-то типа в минуту можно передать порядка нескольких сотен бит. Это не очень много. Ну, типа, как модем получается примерно. И то модем 300 бот был, да, это что-то типа 150 бит в секунду, а речь меньше. И получается, что вот эта вот связь между людьми, осуществляемая голосом, она, вообще говоря, довольно непроизводительная. И значит, ну, голосом или письмом, ну, письмо может быть чуть быстрее, но тем не менее. А если мы вспомним чудесную игру, соответственно, Atomic Heart, да, «Атомное сердце», там была сеть коллектив, которая осуществляла связь между всеми людьми сразу, к ней подключенными. Поэтому кажется, что Илон Маск что-то такое хочет изобрести, когда люди будут напрямую общаться между собой и с искусственным интеллектом на гораздо больше высоких скоростях. И это обеспечит, ну, просто более быструю скорость всего, да, в том числе и, например, тех же самых научных разработок, инноваций, экономической активности всего на свете. То есть отказать Маску в, скажем так, визионерстве я бы не стал, да, то есть действительно визионерская картина прикольная, и, может быть, мы к этому придем в одном из вариантов вот этого вот утопического или антиутопического, по вашему вкусу, будущего, это вполне осуществимо, но, на мой взгляд, пока дальше вот такого громкого заявления тут ничего не идет.
Слушай, вот эта вот история про пропускную способность человека, что вот у нас визуальная большая, а там, скажем, аудио меньше, текст еще меньше, и мы недоиспользуем наши возможности по вводу, мне напоминает эту историю, что человек там использует только 10% от своего мозга. Uh-huh. Если кто не знал, человек все время использует 100% своего мозга, если у него не было инсульта. Uh-huh. А если у него был инсульт, то он использует ту часть мозга, которая у него осталась после инсульта. То есть реально, когда люди напряженно думают, энергопотребление мозга меняется не так сильно. Вот, то есть большая часть энергопотребления – это вот такой базовый процессинг. То есть мы считаем себя, считаем свое тело и так далее и тому подобное. Вот. И мы, конечно, получаем очень большой поток данных визуально, но мы, до нас он доходит вообще не весь. То есть, как, насколько я понимаю, как устроен человек, у нас есть предсказательная система, есть входная система, и мы видим только разницу между тем, что мы предсказали, и тем, что реально пришло. За счет этого, собственно, мы с миром внешним и коммуницируем. И если мы будем получать весь поток, а не только вот этот вот диф, у нас не хватит процессорной мощности его считать.
Ну, тоже правда, но тут то, что ты описываешь, это называется кодек. То есть это способ так представить информацию для того, чтобы она была достаточно... передать мало, а как бы наиболее значимое, и все остальное, чтобы можно было восстановить. А кажется, ну вот я вижу в высказывании Маска именно способ вот этого кодека, да, что вместо того, чтобы там осуществлять очень сложные преобразования речи, да, которые, ну, внесут большие накладные расходы, ну, хотя бы на то, что я там должен напрячь свои голосовые связки, да, сказать что-то, этот звук должен быть преобразован сейчас в какой-то электрический сигнал, убежать к тебе за 4000 километров, вернуться и тыры-пыры. То есть достаточно много времени уходит непонятно на что. Если мы можем прямо напрямую имитировать электрический сигнал из мозга, если человек, кто не знал, мозг, он на электрических сигналах работает, чтобы этот сигнал прямо ушел там, через, по проводам до другого человека и вернулся. Я думаю, что все-таки, вообще говоря, вот этот вот кодек для какого-то общения вполне можно написать, и он действительно будет быстрее. То есть я в это вполне себе верю, потому что мозг, в принципе, как мне кажется, может к этому адаптироваться. Другой вопрос, хотим ли мы этого, да, это уже какой-то вопрос этики, и мне кажется, каждый на него самостоятельно отвечает. Но это то, что это возможно, я вот именно, я скорее верю, да, то есть тут понятно, что у меня, может быть, недостаточно аргументов сейчас, и если есть какие-то профессиональные биологи, пожалуйста, приходите в Матомост, мы с удовольствием с вами пообщаемся, или еще, что более классно, пожалуйста, напишите нам в личку, мы вас пригласим пообщаться на Капитанский мостик, вот, так что я считаю, что это скорее возможно.
Я считаю, что тут есть, конечно, интерфейсная история, да, то есть, ну, нам не нужен телефон, если у нас прямо внутри появляется знание того, сколько времени, да, допустим, сейчас, или подъехал ли такси, ты вдруг просто чувствуешь, что такси уже подъехало, пора выходить. Вот. Но помимо... И интерфейс, конечно, он здорово ускорит коммуникации, действительно. То есть насколько они коммуникации ускорились, когда мы перешли с бумажной почты на электронную, просто описать невозможно. Вот. А другая история, что если люди... в дата-центрах, как вот мы сейчас смотрели в суперкомпьютере, у него там две важные части, два важных компонента. Это вычислительные узлы, процессоры, и сеть между ними. И вот сейчас мы, как люди, И часто в высокопроизводительных компьютерах используются не очень-то и высокопроизводительные процессоры. То есть у вас дома может стоять в компьютере процессор, который быстрее процессоров в суперкомпьютере. Ага. Просто их там сильно-сильно больше.
Ага.
Вот. И они вместе могут работать благодаря сети, которая им позволяет обмениваться информацией.
Ага.
И вот нейролинк, наверное, позволит горизонтально масштабировать людей. То есть мы сможем объединять людей в вычислительные узлы, то есть думать одну проблему вдвоем или втроем.
Ага.
Вот это вот на самом деле, да.
Да, но ты правильно сказал, что ограничение-то оно не в ребрах, а в узлах. То есть сейчас у нас ограничение в ребрах, но в какой-то момент мы упремся в ограничение в узлах. Ну, давай доживем до этого. Я считаю, что это мы вполне себе способны это сделать. Посмотрим, что будет. Есть такая британская компания Garfield AI. И интересно тут, что был, точнее, есть такой подданный, да, я забыл, как там его зовут, Тамирис Камал Такидир, коренной британец явно, который, соответственно, у него какая-то налоговая недоимка случилась, что-то там на 7 тысяч фунтов. И он вместо того, чтобы пойти судиться с помощью юридической фирмы, не сделал этого, потому что это очень дорого, да, то есть в Британии это довольно типичный случай, когда обращение в суд осмысленно только с определенной суммы, да, то есть если тебе там надо побороться за 1 000 000 фунтов, тогда ты идешь к юристам, а если за там 10 тысяч, то ты еще 3 раза подумаешь, потому что сами по себе услуги юриста очень дешевые. Так вот этот подданный пошел, соответственно, в Garfield AI, и там ИИ подготовил ему все документы, и самая вот мякотка этой новости в том, что ИИ нанял юриста, который с этими документами выступил, и суд выиграл. То есть получается, что человек довольно много денег сэкономил на юридических издержках, и налоги себе отыграл. Но, по-моему, вот круче того, что ИИ нанял человека для того, чтобы он голосом сказал то, что ИИ подготовил, это, по-моему, довольно сложно что-то придумать.
На самом деле, очень круто, что действительно предсказания сбываются прямо со страшной скоростью. То есть ИИ нанимает людей.
Ага.
Люди внедряют ИИ, нанимают людей. И интересно, когда ИИ начнет выступать от своего имени в суде.
Ну, от своего-то он не будет, он как раз будет выступать от твоего имени, как агент.
А вот, ты знаешь, это интересный вопрос, почему. Если у ИИ будут доверенности, если он сможет осуществлять легальные действия, открывать конторы в Аргентине, да, юридические uh-huh. лица, то неизбежно кто-нибудь захочет его потянуть в суд.
Да, да, это интересно. Но если говорить про юридическое лицо, там, скорее всего, будет требование, чтобы кто-то это юридическое лицо представлял, кто-то именно человек, в смысле. Но в какой-то момент дойдем до того, что ИИ будет непосредственно в суде. Да.
Если ты вдруг, возможно, ты знаешь, что до 60-х, по-моему, еще годов в Соединенных Штатах женщина не могла открыть счет без разрешения мужа, то есть...
Uh-huh.
Как бы женщину должен был представлять мужчина. И вот сейчас мы с ИИ находимся примерно в этом же состоянии. То есть за всяким ИИ должен стоять разработчик. Но женщины справились, справится ли ИИ?
Слушай, ну мы же уже это обсуждали, что в Эстонии собираются айдишники агентам выдавать. А ИИ это, считай, почти паспорт.
Ну, да.
Так что, ну, будущее наступает как-то очень быстро. Посмотрим. Мне кажется, что мы вполне придем к тому, что у нас будет какое-то количество ИИ-агентов в стране. Это будет такая, знаете, вторая демография. Ну, ты смеешься, а вот, допустим, у нас в конторе у нас уже меряют количество ИИ-агентов, задействованных в разработке. Так что не только у нас, кстати, насколько я знаю. Посмотрим. Мне кажется, что мы не так далеко от этого, как кажется.
Скорее всего.
Такие дела, да. Сооснователь Palantir Питер Тиль назвал Папу Римского китайским коммунистическим агентом. Я вот дам сейчас 10 секунд, чтобы люди просто попробовали осознать вот все, все, что я сейчас сказал. И тут самая мякотка, что Папа Римский Лев XIV недавно выступал с ИИ заявлением, да, вот, соответственно, вот с этой энцикликой по поводу ИИ, и там он, на мой взгляд, довольно разумные вещи говорил на тему того, что давайте как-то вместе работать за тем, чтобы быть более человечными, и нам в этом поможет. А, соответственно, Питер Тиль сказал, что вот опять его высказывание — это чистой воды коммунизм, и он работает на китайцев. Вот, ну, как мы помним, Питер Тиль и Алекс Карп придерживаются примерно одних и тех же взглядов. То есть они считают, что ИИ должен быть использован максимально не для того, чтобы там, помогать людям, а для того, чтобы... Вот я, честно говоря, так не очень понимаю, для чего, потому что там дальше я вижу какую-то онтологическую пустоту. Да? То есть если мы людям не помогаем, зачем нам вообще какой-либо инструмент? Но это, может быть, моя проблема, они прекрасно все видят.
Слушай, ну тут все прекрасно. Просто вот каждое слово... Хочется
отлить
в граните, да?
Да, да, надо отлить в граните и просто показывать всем. Поэтому я и взял эту новость, потому что, ну, как говорится, всяко было, но так хорошо первый раз. То есть это прям заявление сложно комментировать.
А есть ряд новостей, которые у нас были в шорт-листе, но они не дошли, не влезли в выпуск. И все они на самом-то деле крутятся вокруг следующей истории, что у нас появление ЛМ влияет на сами общественные отношения.
Ага.
То есть кто у нас действующие лица, как они, для чьих интересов выступают и так далее. То есть, например, новость, до которой мы не дошли, про новый марксизм, который описывает труд и капитал в разрезе ЛМок.
Ага.
Вот. Там фактически поднимается вопрос, если у нас труд – это общественные отношения, да?
Uh-huh.
Ну вот, собственно, присвоение результатов труда – общественные отношения. И в нем начинают участвовать нейронки, да?
Uh-huh.
Являются ли они частью общества?
Uh-huh.
Вот. И вот это главный вопрос, который перед нами будет вставать. Потому что если они являются частью общества, то неизбежно они получат права и свободы.
Ага.
Но это будет очень странно. Это фактически у нас появятся инопланетяне, которых мы сами вывели.
Ага. Все так.
Вот. Ну, я технооптимист, я думаю, что так оно и будет, что мы к этому придем и с этим справимся.
Ну, да. Там есть такая, я надеюсь, не очень пророческая игра Fallout. Там, если вы помните, да, там тоже ИИ поучаствовал. Вот, ну, я так, о своем, о девичьем. Ладно, я думаю, что на этой позитивной ноте можно, соответственно, заканчивать. Спасибо всем, что нас слушали. Подписывайтесь на всех площадках, на которых вы нас видите и слышите. У нас есть в том числе и подкастные площадки. Обязательно присылайте новости в Матермост, пишите вопросы, будем рады с вами пообщаться.
Всех ждем на Дотафесте.
Да, все, пока-пока.